Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья! У нас долгожданный гость, которого я просто вот всеми руками и ногами пытался затащить в студию. Не знаю, согласится он сам, может быть, я преувеличиваю.
Преувеличил.
Я сразу согласился. Ну, как только тебя поймал в Санкт-Петербургском христианском университете, ты сразу же согласился, друзья. Алексей Смотров. Да?
Да, очень приятно.
Да.
В студии приветствую.
Один из пасторов Церкви Примирения города Санкт-Петербург, который в этом же Санкт-Петербургском христианском университете каждое воскресенье в 10 утра собираются... И ждут вас, друзья, если вы живете в Санкт-Петербурге, либо планируете в ближайшее время посетить культурную
столицу. Вас, ваших друзей, ваших родных.
Ваших детей,
соседей, детей, да, для детей, кстати, у нас классная
программа. Всех, кроме домашних животных, ждут церкви примирения.
Ну, если домашние животные, вы их можете в порядке, то у нас приходят люди с маленькими собачками.
Правда, бывает. Что ли?
Да,
ничего
бывает.
Себе. Не все к этому хорошо относятся. Это настоящая церковь для людей, поэтому даже с чихуахуа вы можете прийти, если
да.
у вас есть какие-то...
Есть у нас семья, приходят.
Насущные вопросы.
Зовут питомца Оби-Ван Кеноби.
Оби-Ван Кеноби. Очень интересно. А у меня зовут Мартин, в честь Мартина Лютера. Да. Самое главное в церкви, друзья, такой вопрос мы задаем сегодня вам, друзья. Самое главное в церкви, что для вас? И особенно мне очень интересно ваш ответ, если вы не считаете себя верующим человеком, если вы еще не считаете себя членом церкви какой-либо, не ходите в нее вообще или только начали в нее ходить. Вот особенно те люди, которые еще не погрузились головой, так сказать, в церковную жизнь. Вот ваше мнение, что самое главное в церкви? Пишите в комментариях под этой трансляцией. Я обязательно прочитаю все ваши комментарии по возможности. По крайней мере, ВКонтакте точно буду читать. Не знаю, как насчет Фейсбука и Одноклассников. ВКонтакте буду читать и озвучивать нашему дорогому гостю Алексею Смотрову, который будет, так сказать, либо соглашаться с вами, либо не соглашаться, спорить, не спорить. Но и заодно мы его личное мнение узнаем, что самое главное в церкви. Мы вчера, пока я ехал в поезде, мы переписывались. Да. Я узнал некоторые моменты.
В такой полушуточный форме.
Полушуточный форме, да. Но вот у нас уже, знаешь, у нас есть комментарии. Например, один человек написал, что самое главное в церкви – пастырь. Через «и», кстати. У меня вот тоже по этому поводу к тебе будет вопрос. Как ты считаешь, правильно пишут пастырь или пастор? Потому что недавно мне прям, честное слово, мозг просто вынесли в одном посте люди, которые говорят, нет, пастор – это вообще не библейское понятие «пастор». А вот пастырь – библейское понятие, да. Еще один человек, Павел Лазовский, пишет, что самое главное в церкви – это десятины и приношения. Дарья Самарская – живые отношения с Богом. А вот Александр Анисимов, как опытный человек, ведущий программы «Саундчек» на медиапортале «Теос Медиа», считает, что самое главное – это люди. Вот так вот, друзья. Что вы считаете самым главным? Пишите, а мы пока понесли, да? Понеслись?
Да,
погнали. Вот давай, вот видишь, Даниил пишет, самое главное в церкви – это пастыри. Как ты соглашаешься с этим или не соглашаешься?
Я с этим полностью не соглашаюсь, но пастор, он в церкви и имеет место, как бы, это часть церкви, поэтому насколько он главный, но он есть, он должен быть.
А вообще, слушай, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, пастор действительно начальник в церкви или нет?
Ну, я думаю, зависит от деноминации, от таких вот, ну... от богословского понимания служения пастора, от прочтения Библии, устройства церкви во многом. Я думаю, что от этого во многом зависит.
Ну, твое личное мнение, да, вот безотносительно вот этих тех каких-то деноминационных различий.
А можно еще раз вопрос?
Действительно, ты считаешь, что самое главное в церкви – это пастырь?
Нет, я не считаю,
что... я спросил, да, начальник пастор или не начальник?
Ну, я думаю, что пастор – это не... он не начальник точно. Это... такой человек, который помогает церкви выполнять свое предназначение, да, это часть церкви однозначно, полноценная часть церкви, которая нуждается в церкви точно так же, как любой другой член церкви, да, то есть он не над церковью, это точно, если мы начальника рассматриваем как кого-то, кто вот стоит вверху, а пастор – это однозначно часть церкви, он внутри общины, он не вот там где-то, не вот там, не сбоку, как там Чапаев, знаешь, на бугре, там, да. Вперед туда. Да, то есть он также нуждается в церкви и в заботе церкви, как и любой другой член церкви.
Ну, может, пастор, скажем так, ну, не то чтобы приказать члену церкви что-то сделать, скажем так, но... таким начальственным грозным рыком, да, басом, как нет, у тебя, как ты умеешь, да?
Ну, приказать-то он может.
Нет, окей, понятно, что может, но может ли, я имею в виду, что у него есть право такое кому-то что-то приказывать, либо кому-то раздавать там поручения и ожидать этих, исполнения этих поручений?
Но опять, мне кажется, зависит от внутренней культуры церкви, от того, как церковь приучена, научена. Если мы говорим там о некоторых национальных системах, да, в церквях, то там пастор – это такая фигура сакральная. И, конечно, он может раздавать распоряжения, эти распоряжения будут восприниматься как указания свыше, может. У нас в церкви мы так не работаем, мы так не можем, потому что, ну, как бы... Ты говоришь человеку, который свободен, который от тебя, ну, по сути, мы надеемся, независим, да, то есть он духовно свободен, у него есть отношения с Богом, и ты ему там иди и делай то или это. Он должен согласиться с этим, то есть это должно быть внутреннее согласие, да, даже если, ну, вот мы говорим о внутри управления церкви, то есть люди, добровольцы, они должны согласиться с тем, что ты будешь им говорить что-то, что делать или что не делать. Поэтому, ну, на мой взгляд, это вещь добровольная, а там указывать, приказывать. Но тем более в наших церквях, в свободных церквях, да, ты скажешь, там, иди это туда, но тебе могут ответить.
Какая-то новая деноминация, свободная церковь,
нет? Ну, церковь ЕХБ, я имею в виду, да, где всеобщее священство, относительное равенство, да, и там ты скажешь, иди туда, тебе скажут, слушай, ну, тебе надо, ты иди, в принципе, да, то есть как бы вот...
То есть ты не считаешь, что пастор – это какая-то, я не скажу, сакральная фигура, да, но вот есть такое мнение, что у пастора, и в церквях ЕХБ, у баптистов тоже есть такое мнение, на самом деле, во многих церквях, что пастор – это особая фигура в церкви, у него там некая особая, там на нем печать стоит.
Помазание. Да? Помазание.
Я просто не хочу слово «помазание» использовать, потому что нас слушают люди, которые не знают, что это такое. Особая стоит печать, особая погоны, да, и поэтому… Да, его будут слушать добровольно, но его добровольно обязаны слушаться, именно потому, что на нем эта печать-то есть особое знак качества.
Слушай, ну, мне кажется, что, ну, отчасти не без этого, да, потому что, когда община, ну, а церкви ЕХБ, они же выбирают пастора, да? То когда община выбирает пастора, она признает наличие у него, ну, каких-то даров, которые необходимы пастору, ну, условно назовем это дарами, да, которые необходимы пастору, и наличие вот черт характера, которые должны быть присущи служителю, да, то есть, что они уже присутствуют, ну, в какой-то мере в нем, да, там не до конца он усовершился, но это в нем есть, да, поэтому община выбирает, и это добровольное желание общины принять этого человека своим руководителем, ну, и, соответственно, как бы выбрали, и, ну, давайте возможность сюда и руководить в какой-то степени, да, поэтому, ну, это добровольное.
Иначе зачем выбирали, да?
Да, иначе зачем выбирали, какой в этом смысл, да.
Хорошо, ну, а все-таки пастор или пастор или пастырь?
Не принципиально, вообще как бы.
Нет никакого там, да?
У меня вообще нет по этому поводу никакого смущения, да.
Хорошо. Еще одно мнение было, что я сейчас еще прочитаю, друзья, из анонса, а потом буду читать ваши комментарии. Так, еще одно мнение было по поводу того, что самое главное в церкви – это десятинное приношение, то бишь деньги, которые приносят прихожане, члены церкви. Какое место финансы занимают главное или не главное в церковной жизни?
Ну, я хорошо знаю человека, который задал этот вопрос. Паш, привет.
Паш, привет, я тебя тоже хорошо знаю.
Да, и я так подозреваю, что это некий сарказм.
Вот, или шутка.
Да, и для Паши, ну, понятно, что, ну, надеюсь, что ничего не изменилось, и для него не стали главным десятинные приношения в церкви. Но опять, если говорить о общинах, ну, вот нашего братства, да, то мы живем за счет десятины пожертвований. У нас нет ни одного спонсора, никогда не было. Никто нам со стороны никогда не жертвовал какие-то суммы денег. Поэтому жизнь общины финансовая – это ответственность членов церкви. Мы ее как члены церкви осознаем, мы понимаем, что у церкви есть нужда аренда, там много служений, которые требуют финансов, потому что мы живем, ну, в мире, который вот так он экономически устроен. Вот, и нам нужны деньги, чтобы за что-то платить. Потом есть поддержка служителей, ну, а говоря церковным языком, поддержка, светским языком есть зарплата. Ну, церковь, когда церковь хочет, чтобы пастор он был... Ну, человеком, который знает, что сказать, может что сказать, да.
И у него есть время.
У него есть время на то, чтобы это, готовиться, да, там, заниматься церковью. Она решает. У нас церковь решает, да, взять кого-то на зарплату, на поддержку. Для этого, для всего нужны деньги. Это, конечно же, не главное, однозначно не главное. Но как бы это есть, это, ну, часть нашего мира, в котором мы живем. Поэтому...
Честно говоря, знаешь, некоторые пытаются богословски обосновать необходимость жертвовать финансы на дело церкви. Вот я вообще-то вопрос выношу за скобки библейского обоснования. Ну, лично я, да. То есть, конечно, можно и библейски обосновать, да. Но, как мне кажется, что это просто ответственность, да, если ты осознаешь себя членом этого коллектива, если ты осознаешь, что у этого коллектива есть какие-то нужды, как минимум аренда помещения, электричество, вода, там, плюшки, чай, кофе, потанцуем, да, то как минимум в это ты должен вкладываться, да? Почему, если остальные вкладываются, в это ты не делаешь это? То есть, это просто вопрос взрослого ответственного отношения к тому коллективу, к которому ты принадлежишь. Ну, либо безответственно.
Ну, я с тобой согласен, но для меня все-таки библейское обоснование есть.
Нет, для меня тоже есть, да, но просто, на мой взгляд, оно просто в этом случае не нужно абсолютно.
Я думаю, что да, я думаю, что это вопрос, на мой взгляд, распоряжение деньгами, и вот в частности, там десятинные пожертвования — это вопрос зрелости человека, взрослости его христианской, да, поэтому человек растет, и по мере своего роста он понимает. Зачем это нужно, для чего это нужно? Понятно, что Бог не нуждается в наших деньгах, скажем так, но он нуждается в наших сердцах. А наши деньги, которые мы жертвуем, это отчасти показатель того, куда мы их тратим. Угу. В ресторане на чай же 10% оставляешь.
Да кто оставляет, кто-то нет.
Кто-то нет. Обычно, да, тем более, если еще официант ждет, то тебе как-то неловко, и ты,
ладно. Мне кажется, ты сказал «жгет».
Ждет.
Потому что бывают официанты так жгут, что ты вроде бы, ты должен ему оставить, он так тебя хорошо обслужил, да, красиво все сделал. Жанна пишет: «Пастор в церкви – самый смиренный человек». Ну, и да, друзья, если мы смотрим на этого мужчину, который слева от меня сидит, или справа для вас, да, то, конечно, мы видим смиренного, просто архисмиренного человека, у него добрые глаза, как у щенка.
И в этом случае... Я им ничего не отвечаю, нормально.
Смиренно, да. И Жанна же спрашивает, почему в некоторых церквях современных статус пастора возводится в ранг какой-то привилегии? Я бы немножко со своей стороны ответил, да, Жанна. Быть пастором, да, в церкви – это привилегия, совершенно точно. Но я думаю, что вы все-таки немножко другое имели в виду.
Но опять это, на мой взгляд, это вот я сейчас не говорю в категориях хорошо или плохо, но это данность, и это такое богословское понимание, да, там во многих церквях, пастор, я уже серьезно повторяюсь, это фигура сакральная, да, то есть у него есть особая связь, особая там, с Богом я имею в виду связь. Особые какие-то отношения с Богом, да, и поэтому он воспринимается как некий пророк Моисей, через которого Бог говорит, действует, и отсюда вытекает все остальное, да. Мы верим, что Бог действует в общении, пасторство – это одно из служений, которое дано общине для того, чтобы община созидалась, а церковь и ее члены, каждый, да, там, они росли, возрастали, да, там, духовно, вообще качественно, да, там открывали свои дары, реализовывались, открывали свой потенциал. И я воспринимаю служение пастора, это как... как сейчас в современном мире есть такие помогающие профессии, да, то есть это как человек, который помогает другому расти и растет с ним вместе.
Ментор, коуч.
Отчасти, да, но мы растем вместе, мы вместе приближаемся к Богу, освящаемся, да, то есть это наш такой совместный труд, обогащаем друг друга.
Скажи, мы немножко от темы удалились, да, но все-таки пока мы обсуждаем фигуру пастора, как одно из мнений, да, что это самое главное в церкви, пастор, скажи мне, согласен ли ты с моим мнением о том, что пастор – это самая уязвимая фигура в церкви? В некотором смысле.
Да, согласен.
Почему?
Я думаю, что по нескольким причинам. Наверное, одна из причин, не самая главная, просто мы ее обозначим. Во-первых, он на виду, да? То есть он под особым таким прицелом.
Всех людей в церкви.
Всех людей в церкви и вне церкви, да. То есть он, это так, да, он лицо церкви, он представляет общину. И такая публичная позиция, она уязвима, да, то есть твоя личная жизнь, семья, дети. А второй момент – от тебя ожидают чего-то особенного, да, особой святости, особого знания, то есть, что ты будешь знать ответы на все вопросы Библии, разбираться во всех доктринах, что твои дети – это такие херувимы, да, с крылышками, и раз ты верно домом управляешь, что они не должны бегать по церкви, сколько бы им лет ни было, да, они должны
молчать,
вместе с тобой подавать пример.
Слушать, пробовать и записывать еще.
Жена должна быть твоя там в косынке до этого, все, она тоже должна быть идеалом. И, какие-то к тебе предъявляются требования, которые, безосновательно. Ну, они не безосновательно, но они касаются всех людей.
Угу.
Кстати, вот у нас вот в воскресенье была одна из проповедей на по посланию Тимофею. Необыкновенная мысль, когда мы считаем все требования, которые есть к пресвитеру и диакону, мы не находим в них ничего уникального. Они относятся ко всем членам церкви.
Угу.
Просто подразумевается, что у тех людей, которых избирают на эту должность, это в какой-то степени уже присутствует, да? А так все это должно быть там не пьяница, ну, то есть, что все остальные могут быть пьяницы, не биться, там, домом управляющие верно, там, не сребролюбив, не то, не то, жены не двуязычные, не клеветь, ну, и так далее, да, то есть, как бы, ну, это обычное, ну, не требование, а обычное вот...
Общечеловеческие,
вот,
я бы сказал.
Ну, да, да, общечеловеческие, вообще, я думаю, что и для светских неверующих людей, светских людей, в принципе, все это подходит.
Хорошо, еще почему, на твой взгляд, пастор – это самая уязвимая фигура в церкви?
Ну, потому что я верю, что это такое, ну, серьезное служение от Бога, да, и оно духовно, это раз, оно эмоционально, поэтому ты как бы проживаешь жизнь с людьми, их трудности, радости, и это, ну, на тебя сказывается.
Твоя седина в волосах это...
Не, я думаю, что это наследственно, просто в нашей семье все рано сидит.
Хорошо.
Ну, надеюсь, по крайней мере, искренне на это.
Хорошо, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, пишите свои комментарии под этим видео, где бы вы его не смотрели. Даже если я сегодня не прочитаю ваш вопрос или комментарий в эфире, обязательно как-то на него отреагирую впоследствии. Лайком, как минимум, да, возможно, даже и какой-то словесной реакцией. С нами здороваются масса людей. Друзья, всех...
Всем привет.
Я не выспался очень сильно. Здравствуйте всем, да. Пишите, из каких городов вы нас смотрите, если не хотите каких-то вопросов нам задавать. Ну, лучше, конечно, задавайте вместе с теми лайками и репостами, которые вы делаете. Наконец-таки написал один из людей, что самое главное в церкви – это Христос. Я думал, никому в голову это не придет. Валерий Илатовский соглашается. Бог, любовь, общение христиан. Отношения также важны, не без этого. Без любви, дружелюбия и заботы все остальное сухой, несмазанный механизм, пишет о том, что же такое важное, важного есть в церкви. Но вот ты написал мне сегодня в поезде, пока я ехал, пытался не заснуть, ожидая твой ответ, ловя связь на перегонах. Ты написал 4 пункта, что является самым важным в церкви. Я их сейчас продиктую, наверное, таки, и ты постараешься это раскрыть таким образом, чтобы это было понятно даже мне.
Хорошо.
Не тебе, но и мне. Итак, Алексей Смотров написал сегодня, да, мне в интернете, что есть 4 вещи, которые их церковь, примирение, Санкт-Петербургский христианский университет каждое воскресенье в 10 утра собирается, считает важными. Это поклонение, благовестие, общение и служение. Такие слова, которые, наверное, даже многим христианам непонятны, тем более уж неверующим людям. Да? Что же такое вы имеете в виду под этими 4 ценностями?
Хорошо, но я зайду.
Издалека.
Ну, постараюсь покороче, потому что эфир ограничен. Все-таки, когда мы говорим, ну, и были ответы, что главное в церкви – это люди, понятно, давайте вот, ну, сразу расставим все точки над «и», чтобы потом к нам не было с тобой вопросов, да, что там братья сидят бездуховные. Однозначно и 100% главный в церкви Христос, он самая главная ценность, это вообще... Ну, бесспорный факт, он не обсуждается, если кто-то нас в этом обвиняет, говорит, почему об этом не сказали, потому что это само собой, это как бы то, чем мы живем, это то, что мы утверждаем, это то вообще, благодаря чему мы живы.
Само понятие церковь существует благодаря Христу.
Благодаря Христу,
поэтому,
да.
Поэтому мы это не обсуждаем вообще.
Да, мы не обсуждаем, это как бы не подвергается сомнению вообще, в принципе. Второй момент, самый важный, это люди, сама церковь, я бы сказал, что, ну, самое главное в церкви, это сама церковь, потому что объектом спасения являются люди, народ Божий, церковь, да, поэтому вот все вот эти 4 вещи, которые, ну, я тебе написал, ты перечислил, они относятся именно к общине, и здесь мы их обозначили не как цели церкви, да, как ценности церкви, это то, что для нас ценно, то, чем мы живем. Когда мы говорим о поклонении, мы не имеем в виду, сразу говорю, там, пение по сборнику песни «Возрождение» или... Как у нас...
Вы вообще его используете?
Мы используем, да, мы используем, но не сильно часто, но как бы там иногда одну, я думаю, так песню служения поем. Вот. Сейчас вообще, поскольку время Адвента, такие у нас песнопения еще хорошие пошли, акапельные. Вот. Где-то не под гитару, не под что-то еще. Поклонение – это образ жизни. Да? Поклонение – это когда ты признаешь во всех своих сферах своей жизни главенство Христа, и ты ему поклоняешься в своей жизни, в семье, в церкви, на работе, в учебе, да, то есть это вот признание его авторитета, его власти, его силы, да, то есть вот для нас поклонение – это образ жизни. Угу. Когда мы говорим об общении, об общности, да, мы верим, мы исповедуем, что семья – это часть, ну, церковь – это часть народа Божьего, это семья, да, в которой все объединены, ну, как бы главою Христом, и все дети одного Небесного Отца. И поэтому, когда мы говорим об общении, мы имеем в виду не просто воскресное собрание. Для нас общение – это кайнония, это общность, это проживание жизни вместе. Мы тратим время друг на друга. Да? То есть общение – это не просто вот, там, домашние группы. Мы живем вместе. Для нас это важно, для нас это ценно. А следующий пункт у нас – служение. И мы говорим, опять здесь, может быть, в такие, уже, может, банальные, замыленные вещи, да, но миссия, она, у церкви есть миссия. То есть цель и смысл существования любой организации – вот это ее миссия. Мы существуем для того, чтобы проповедовать о Христе и делать этот мир лучше через Евангелие. Когда мы говорим о служении, мы имеем в виду служение как внутри церкви, но у нас есть такое простое правило – замечайте нужды друг друга. Угу. То есть не только физические, но и духовные. Замечайте нужды друг друга. Потом мы призваны служить этому миру. Это дела милосердия, благотворительность. Мы сейчас, кстати, очень серьезно в церкви думаем в эту сторону. Пытаемся что-то менять, потому что социальная составляющая. У нас есть какие-то вещи, в которых мы участвуем, но хотелось бы больше влиять на этот мир, да, через вот такие дела милосердия, доброты. Вот, и последнее, что там у нас?
Благовестие.
Благовестие, да. Но мы считаем, что если не звучит весть о Христе, то как бы миссия, она не осуществляется. Потому что самое главное, самое важное – это проповедовать об Иисусе, проповедовать о Нем прощение грехов, спасение, вечную жизнь. Без этого вообще ничего не работает. Без этого мы просто обычная общественная организация, там, клуб добрых людей, там, и так далее, да.
Михаил Павлов вставляет замечательный комментарий под этой трансляцией, но, добавив меня в черный список, лишил меня возможности ему ответить. Не знаю, зачем вот писать комментарий, а при этом в черный список добавлять.
Случайно.
Похоже, думаешь, случайно? Да. Думаю, что нет.
Надеюсь, я верю.
Похоже на трусость какую-то, да, мне кажется. Уж извините. Важна не церковь, а окружающий социум. Церковь только побирается, но ничего, кроме балабольства, не дает. Вот Михаил Павлов, который оставляет хамский комментарий, но добавил мне в черный список. Почему-то.
Да, он имеет право на свое мнение, но судя по тому, что он говорит, просто человек некомпетентен, не знает, что такое церковь, почему она побирается. Мы, в принципе, не побираемся. Мы, наоборот, хотим быть в состоянии тех, кто дает. И мы находимся в таком состоянии дающихся, не побирающихся. И мы не осуждаем людей, которым он говорит, побирается. Мы говорим, люди находятся в нужде. И побирается – это не совсем, на мой взгляд, корректное слово.
Уже оскорбительное.
Вообще по отношению к человеку, да, потому что мы не знаем его обстоятельств, что его заставило, как это произошло вообще. Поэтому человек находится в нужде, и он просит помощи. Так правильнее, наверное. Угу. Церковь иногда, может быть, тоже просит помощи. Наверное.
На самом деле, я не думаю, что евангельские церкви в России, протестантские евангельские церкви, они уж так сильно какую-то помощь просят от кого-либо, да, кроме тех людей, которые эту церковь составляют. Да, вот мы являемся частью этой церкви, если ты там, допустим, как слушатель, конечно, что-то попросишь, то для меня, опять же, будет по возможности, если у меня есть такая возможность, привилегия тебе помочь, потому что ты для меня являешься, как бы это там для кого-то громко, пафосно или странно не звучало, братом там, во Христе.
100%.
И помочь тебе для меня это, это круто, это здорово, да, к тому же, если я это, тем более, могу это сделать. Поэтому даже не знаю, слово «побираться» для меня как-то даже звучит странно, когда мы говорим о церкви, о людях ее составляющих. Слушай, у меня к тебе вопрос такой есть по поводу общения. Вот вчера я был в Великих Луках, в замечательной церкви, в одной в гостях, и мы там в том числе говорили об общении и о том, что современная молодежь, она, даже если мы этого не замечаем и отрицаем, она уже другая, она уже 100%. Изменилась. И мы говорим с тобой, ты сейчас говоришь, что для нас жизнь в церкви – это общение и жизнь вместе. Но сегодняшние парни и девчонки, которым там по 12, по 13, по 14 лет, у них нету такой нужды в прикосновениях, там, в личном общении, да, потому что У них есть WhatsApp, там, не знаю, Viber, что-нибудь еще, мессенджер, какой любой мессенджер, да? И зачем девчонке там 2 часа, предположим, о чем мы тоже всегда говорили, ей нужно накраситься там 2 часа, чтобы пойти куда-нибудь с кем-то встречаться, а тут зачем? Взял телефон, да, и ты уже общаешься, лежа на диване в пижаме. То есть они не имеют нужды в таком общении. Как вы эту проблему решаете, общаясь с
мессенджерами? Ну, я отчасти согласен, отчасти нет, потому что... Казалось бы, не нуждаются, но на самом деле нуждаются дети. Вот и, ну, возрастные категории, которые ты там задал, 12, 13, 14 лет, подростки, они в принципе нуждаются. И они в этом нуждаются. Просто другой момент, что у них может быть немножко другая культура общения, но тем не менее, они избиваются в сообщество даже в интернете. Они хотят быть частью чего-то там, да, то есть мало мы находим каких-то индивидуалистов, даже если они хотят, ну, как правило, все сейчас хотят быть известными блогерами, ты еще подки. А сижу там, болтаю, ничего не делаю, как бы, да, а мне там капает что-то там, YouTube-канал, там какие-то эти. Но, тем не менее, это же часть какого-то сообщества. Как мы решаем? У нас есть хороший подростковый клуб, мы сейчас начали замечательную программу, которая помогает детям, нашим подросткам, ну, осознать себя в пространстве, да, вот в этом мире, кто они, самих себя понять, те изменения возрастные, которые с ними происходят. Посмотреть, кстати, на мир вокруг. У них там есть несколько блоков вот в этой программе, и недавно было несколько встреч, посвященных исследованию социума, да, то есть мира вокруг них, и чтобы каждый из них мог увидеть какую-то нужду и как они могут ответить. Mm-hmm. Вот в результате этого у наших подростков появилось 2 проекта. А первый экологический, и что они сделали? То есть они разделились на 2 части. Одна группа приготовила урок по экологии для нашей воскресной школы. Поскольку у меня дети школьники, там одна в подростковом возрасте, там сын чуть помладше, они были слушателями, они были в восторге от этого. А вторые ребята, они устроили футбольный матч с детьми из кризисного центра, которые вот находятся такие на передержке, вот из семьи забрали и дальше там куда-то вот уже распределяют либо в семьи на усыновление. Они устраивали футбольный матч, там устроили фандрейзинговую акцию, собирали деньги, купили футбольный мяч, подарили. Но мы хоть как-то помогаем им, ну, себя понять в этом мире. Да, вот, поэтому все, о чем ты говоришь, однозначно дети изменились. Мне кажется, что они умнее нас в чем-то. А для нас YouTube – это зло неудержимое, для них это средство обучения, коммуникации и так далее. Да? То есть они этот мир просто ощущают по-другому, чувствуют. Мастодонтом я себя почувствовал первый раз, когда моя шутка о Штирлице не зашла. Да, потому что молодежь не поняла, кто такой Штирлиц.
Разрывная пораскинул мозгами Штирлиц, да?
А второй раз, а как вы жили без сотовых телефонов? Я такой задумался. А как мы жили там без сотовых телефонов?
Как мы прекрасно мы жили. Слушай, я тоже считал за анекдоты эти рассказы. Я пользуюсь сотовым телефоном с 98-го года. То есть, это как бы 21 год я пользуюсь сотовой связью. И мой первый сотовый телефон был вот такой огромный кирпич с кнопками, которые пищали, с выдвигающейся антенной, да. И мы с моим сыном, которому 13 лет, тоже о сотовой связи говорили. Я говорю, что твой телефон, я ему говорю, да, мой телефон, он круче по техническим характеристикам, чем мой самый крутой компьютер во дворе был там в конце 90-х. И раньше были телефоны кнопочные, не было их экранов. И он как бы тоже вот, ну, немножко...
Не понимает, что это
такое. Такой, да. То есть он как бы пытается как-то там...
Представить,
что это такое, да. Но никак. Хорошо. То есть ты считаешь, что на самом-то деле проблема... Я с ним не соглашаюсь на самом-то деле. Ты считаешь, что проблемы с молодежью сегодня нет, которая...
Ну, я бы сказал так. Проблема не с молодежью. Проблема с нашим пониманием молодежи. То есть когда мы начинаем... Ну, реально проникаться их нуждами и пытаемся не то, чтобы сойти там до их уровня, это вопрос еще, кто до какого должен уровня сходить, а пытаемся понять их вот в этих хотя бы вертикальных отношениях, чем они живут, какие перед ними... Перед ними столько сейчас вызовов, перед подростками, столько негативных возможностей, сколько у меня в их возрасте не было.
И возможности сделать плохой поступок.
Сделать, то есть, все доступно, там, алкоголь, наркотики, порнография, там... Все, что угодно, сейчас просто рынок завален. Найти не составляет это никакого труда. То есть мне в подростковом возрасте как бы многие вещи они вообще даже не в голову не приходили. Да, то, что сейчас вот. Поэтому им сложнее. А наша задача просто помочь им сориентироваться в этом мире, да, вот передать свои ценности, но не вбивая их, не вколачивая.
Помочь не совершить плохой поступок просто по незнанию, по непониманию того, что это плохой поступок.
Ну, наша такая задача просто вот, ну, иметь с ними общение, понимать их. Угу. Понимать их нужды, вот это такое. Ну, это то, что, над чем я сейчас в семье работаю, мы в церкви об этом очень много думаем, идем вот к этому. То есть для нас дети – это ценность, это одна из... Один из девизов – детям есть место в церкви примирения. Поэтому, хорошо. Когда мы тебя ждем в гости, кстати, когда к нам придешь, увидишь, что дети могут бегать во время твоей проповеди.
Ну, я как-то переживу, и даже не буду по этому поводу.
Но кто-то нервничает, как бы, как так? Они дети, они... Их должно быть видно, но не слышно. Видно, старая не английская пословица.
Просто у нас в церкви тоже есть дети, и тоже есть воскресная школа, но не все дети на этой воскресной школе находятся, потому что они слишком маленькие. И вот только сейчас мы достроили класс в воскресной школе.
Да, я видел, кстати, поздравляю, это хорошее
спасибо,
дело,
да,
важное. Да.
Где будет уголок для самых маленьких детей, чтобы они красиво не бегали. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии. Михаила Павлова, кстати говоря, я призываю, мне, может быть, в личных сообщениях написать, либо Алексею Смотрову. Если вы живете в Санкт-Петербурге, мы вас приглашаем к себе в гости на общение, на встречу, чтобы вы побольше узнали, что такое церковь, да, и чем занимаются служители, и не имели вот такого превратного мнения, которое, ну, понятно, почему оно у вас возникает, по незнанию, да, скорее всего, или по знанию плохих примеров. Вот чтобы у вас был другой пример для информации, да, мы приглашаем вас на личную встречу,
да,
на личное общение.
Рады.
И вы можете познакомиться и с Алексеем Смотровым, и со мной, и с нашими церквями. С большой радостью мы вас приобщим к этой культуре, к новой. Хорошо. Благовестие, да? Там у нас еще было благовестие, поклонение. Угу. И вот когда я слышу слово поклонение и представляю себе людей, скажем так, немножко далеких от церкви, ну, либо не настолько сильно приближенных, мне кажется, у них это слово вызывает сразу какие-то негативные ассоциации, потому что сразу ты представляешь себе какого-то фанатика, там, не знаю, да, какого-то такого... Человек, у которого вот эти вот шоры, да, и он в платочке, если это женщина, если мужчина вот в такой вот рубашке, и вот он крестится на все колокола, не знаю, там, в общем, короче, он такой очень сильно ограниченный, да, и неразвитый человек, который только к Богу. Почему?
Ну, я понимаю, да, это такая, может быть, такая общая парадигма, да, в этом мире, с одной стороны, но с другой стороны... Посмотри, там, ну, наша страна, она, ну, как бы, условно говоря, христианская, протестантская. Mm-hmm. Ой, про протестантскую говорю.
Было неплохо.
Да, она такая православная. Да, и поэтому для людей, ну, слово поклонение – это пойти в церковь, поставить свечку, совершить поклон, поехать. У нас что у нас тут близко? На Валаам, куда там еще?
Псков.
Да, там, ну, кстати, я в Пскове был, хорошее место такое, понравился мне, монастырь классный. Вот. И это вот какие-то вот такие святые места, куда ты приезжаешь, там, совершить некий разовый акт. Или прийти в храм, и там ты, там, где надо кланяешься, не всегда понимаешь, зачем, там, где надо крестишься, да. То есть, в принципе, это понятно. Более непонятно, когда мы говорим поклонение как образ жизни, и здесь вот такие представляются, вот уже вот эта картина рисуется, которую вот ты описал, да, там, фанатики. Но мне кажется, что мы просто живем в этом мире, понимая, что... Но этот мир, он создан Богом, что Бог этим миром управляет, что Он об этом мире заботится. Потом, если мы говорим, что мы христиане, то мы знаем этого Бога лично. У нас есть общение, да, у нас есть Библия, Его Слово.
Ты которое... представляешь, как это звучит для человека,
да, который... Да, представляю.
У меня есть личное отношение с Богом.
Что да, за... представляю, но ничего сделать с этим не могу, как это звучит. Я вполне понимаю, как это звучит, и хочется там, алло, там сидят два парня, у них общение с Богом, нужно их срочно изолировать. Но, тем не менее, это факт. По-другому я не знаю, какие еще слова подобрать, чтобы описать это состояние верующего человека. Но в действительности нас отличает то, что мы знаем, в кого мы верим, и имеем огромную надежду и уверенность, что он нас тоже знает.
Угу. Слушай, иногда, когда вот у меня возникает разговор с людьми светскими, там, да, или не до конца воцерковленными, или воцерковленными, но в другом формате, я, и когда мы говорим о поклонении, да, я говорю, что на самом-то деле вот любой человек, даже если он категорически отрицает наличие Бога, да, он все равно поклоняется. Так как ни крути, твое сердце кому-то или чему-то поклоняется, да? И твое сердце кому-то или чему-то принадлежит, в любом случае, да. И это вовсе может быть не твоя жена, как бы ты ни был уверен в этом, да. Не твои дети, может быть, что-то другое, какие-то ценности, да, которые ты в своей голове, может быть, не до конца осознавая, считаешь, ну, архиважными, и вся твоя жизнь, она подчинена вот каким-то там,
да, 100%.
Ценностям. Как бы ты объяснил, например, вот светскому человеку или там отрицающему Бога, да, что на самом-то деле, вот я, да, я христианин, я поклоняюсь Богу, но на самом деле ты, друг, там, брат, сестра, человек, мужчина, женщина, ты тоже поклоняешься, только поклоняешься каким-то вообще, ну, пшику, да, какому-то туману, который вот и раз, его и нету. Но ты тоже поклоняешься?
Ну, мне кажется, это такой разговор, он не, как говорится, да, как в одном фильме, такие вопросы с кондачка не решаются.
Кондачка не решается,
да. Да, но, знаешь, когда...
Пока ты здесь просто.
Да, пока, когда, ну, я немножко с другой стороны захожу, я говорю, что каждый человек, он богослов, да, и неверующий атеист в том числе тоже. Если мы верим, что Бог есть... и живем в соответствии с этим, то люди, отрицающие его существование, говорят, его нет, и живут точно так же. Ты сказал вот это слово «ценности», да?
Угу.
То есть мы руководимы в нашей жизни убеждениями, ценностями и верой. И неверующие люди, ну, то неверующие, как бы это ни звучало там, как, может быть, не знаю, то неверующие...
Верующие, неверующие.
Да, неверующий верит. Неверующий верит в то, что он неверующий, да? То есть в то, что Бога нет. Потому что нет объективных доказательств ни в одну, ни в другую сторону. Ну,
думаю, это факт, да.
Да. Поэтому это вопросы такие немножко другие. Я иногда даже вот если вижу, что с человеком не имеет смысла разговаривать, то есть вот он уперт, я на какой-то момент могу просто оставить разговор, потому что он бесполезен, сотрясать воздух, что-то доказывать. Тем более доказательств у меня нету, кроме меня самого, моих братьев, сестер, тебя, там, друзей моих. Да,
медиапортал Теос ФМ, да, между прочим.
Медиапортал. У меня, так, кстати, даже было долгое время поговорка. Слушай меня и радио Теос, и в жизни будет все хорошо.
Друзья, слушайте Алексея Смотрова и радио Теос, Теос Медиа, и у вас все будет хорошо. Совершенно точно я вам говорю это.
Ну, да. Меня я опасался, радио Теос нормально.
Но сейчас люди, слушая медиапортал Теос ФМ, слушают и тебя одновременно. Да. Поэтому, слушай, хорошо, скажи, пожалуйста, а что, ты уже отвечал на этот вопрос частично? Но еще раз, когда ты говоришь о себе, как... Сколько тебе лет?
Уже 47 будет 47, вот через 2 недели.
Большой мальчик.
Да, взрослый.
О себе, как о мужчине, который поклоняется Богу. Что же ты имеешь в виду все-таки?
Ну, я 100% убежден, что все, что у меня есть в жизни, это не моя заслуга. Что все это мне дал Бог. Если бы Бог однажды в мою жизнь не пришел... то я бы 100% умер физически. Я это точно знаю.
Угу.
Я знаю, что, ну, свою ограниченность. Ну, как бы, что я не самый сильный, не самый умный. Что у меня есть свой срок годности. Да, что однажды я умру. Что, ну, как бы, вот не так много зависит в моей стране от меня. Да, там. Ну, то есть, свою ограниченность я ее осознаю. Но в то же время я осознаю безграничие и величие того, кто этот мир создал. И более всего я ценю, что он спас меня. Он знает меня лично, это для меня самая главная ценность. И он для меня является самым главным авторитетом. А поклонение, это оно всегда связано с авторитетом. Да? То есть ты поклоняешься только тому, или тому, или чему, что для тебя имеет ценность, авторитет, важность какому-то объекту, или там, если это речь идет о людях, там, какому-то человеку, который для тебя представляется... ну, каким-то вот идеалом чего-то, да. Вот для меня идеал всего – это Господь, Творец неба и земли, это Господь, который, которому я поклоняюсь, да, это вот Отец, Сын, Дух Святой, да, вот то, что наполняет мою жизнь смыслом.
Можно сказать, что…
Жизнь в его присутствии, да.
Можно сказать, что поклонение для тебя просто является неким таким актом осознавание своего места в этой жизни. Ты точно понимаешь,
оно исходит из этого.
Из этого исходит, да? Ты точно знаешь, кто ты, где ты, где в этой картине мира находится Бог. И простое понимание этого, ну, делает тебя автоматически человеком, который просто отдает дань уважения тому, кто это уважение заслуживает.
Да?
Хорошо, спасибо. Про благовестие давай еще немножко поговорим. Мне кажется, это большая проблема сегодня. Ну, для кого-то. В смысле, для нас, для как представителей церкви евангельской, это проблема. Для вас-то, если вы не являетесь верующим человеком, понятно, это не проблема. Вот многие неверующие люди, они воспринимают благовестие там или евангелизацию, как бы ты ее ни называл, как некие там навязчивые, там, да, навязчивые действия по отношению к ним. Звонки и стуки в двери, попытки затащить в церковь, попытки там заставить человека... верить в то, во что он не верит, угу. да, это, то есть такое некая агрессия, да, это да. воспринимается. Действительно ли евангелизация и благовестие и разговоры о Боге с неверующими они вот такие агрессивные, или они все-таки могут какие-то другие формы иметь? Как у вас это
происходит? Ну, у нас нету какой-то специальной схемы для этого. Да, мы опять же, когда мы вот говорили о этих четырех вещах, которые для нас составляют ценность, мы говорим о том, что это образ жизни, да, то есть это встроено в твою жизненную систему, да. И поэтому, когда мы говорим о благовестии, но я не любитель агрессивного благовестия, я не любитель дебатов по поводу того, есть Бог или нет.
Для меня... У тебя темперамент, наверное, не позволяет, да?
Не, я очень как бы эмоциональный, да? вообще да? просто.
Я обычно тебя вижу в таком состоянии, у тебя пульс 66 ударов в секунду, в минуту его как будто он не поднимается никогда.
С пульсом-то у меня вообще все плохо, потому что давление... Сейчас занимаюсь своим здоровьем, выравниваю там пульс, давление, чтобы чуть пониже стало. Вот. Не, на самом деле я темпераментный, просто я осознаю свои слабости и пытаюсь с Божьей помощью там с ними, ну, не то чтобы бороться, но приводить себя в порядок, да, Господь же хочет, чтобы наш характер он менялся, да, мы как-то становились mm-hmm. более похожими на него, но я это не значит, что я не темпераментный. Если вернуться к вопросу благовестия, да, то есть, ну, я верю, что людям нужно рассказывать о Христе. Должно ли быть это навязчивым? Я думаю, что нужно просить у Бога мудрости для каждой ситуации, для каждого человека, с которым ты разговариваешь. Мне кажется, это очень важно, да, то есть чувствовать человека, ощущать, и тем более в Евангелии, там, в благовестии Христом Царства Божьего мы видим разные методы, подходы к одним. С одними он разговаривал довольно строго, угу. с другими по-отечески, третьим задавал вопросы, как бы, да, и в конечном итоге я думаю, что нету какой-то одной определенной стратегии там, для благовестия. Это просто должна быть твоя жизнь. И нужно, как бы это ни звучало, не по-баптистски, а может и по-баптистски быть водимым духом, да, чтобы Господь давал тебе и нужные слова, и чувства к человеку. То есть ты же заинтересован в том, кому ты рассказываешь Евангелие, да, в его спасении, в том, чтобы жизнь его обрела смысл. Угу. Молись Богу, ищи как бы эти точки, да, которые будут восприняты. Но если ты понимаешь, что твое давление оно оттолкнет человека, то... Не хочется быть вот тем, кто является соблазном, кому лучше жернов на шею и в него, чем это.
Если я тебя сейчас попрошу рассказать мне Евангелие.
Тебе расскажу быстро.
Давай.
Я тебя, поскольку мне не нужна подводка, чтобы искать там что-то, какие-то точки соприкосновения. Евангелие, оно заключается в том, что Господь создал прекрасный мир, в котором все устроил великолепно для человека. Создал для него все условия. Человек, он был создан прекрасным, разумным, интеллектуальным. Но и человеку для того, чтобы быть человеком, была дана свобода выбора. В Эдемском саду было дерево, познание добра и зла. Сейчас я немножко удлиняю свою евангелизацию, но для пущей красоты. Это было единственное, что было под запретом для человека. Нарушив этот запрет, он согрешил перед Богом. Лишился самого главного вот этого общения с Творцом, был изгнан из рая, вот, и сейчас мы имеем то, что имеем. Но поскольку Бог, Он нас любит, Он создал нас, мы Его дети, Он разными способами пытался это исправить. И сейчас ты можешь вернуться к общению Богу с полноценной счастливой жизнью, если признаешь, что однажды Бог послал в этот мир своего Сына, Он умер за тебя на кресте, воскрес в третий день для того, чтобы ты был оправдан, счастлив. Если ты это примешь сердцем, верой, ты будешь спасен.
Друзья, это Алексей Смотров, пастор Церкви Примирения, город Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский христианский университет. Каждое воскресенье в 10 утра приходите и познакомьтесь с ними лично.
Чекаешься, нет, скажу.
Ну, это мы потом оставим.
Нет, я верю, что в Евангелии, если не звучит весть о распятом и воскресшем Иисусе, то Евангелия не было, оно не звучало. Вопрос на то, как бы, насколько это реалистично, это не наше дело. Евангелие, оно не логично и неразумно.
То есть, ты считаешь, в принципе, твоя задача, как в данном случае евангелиста, просто рассказать человеку некую информацию, дать, да, о том, что было, что есть, что с этим делать?
Не-не-не, ты просил же рассказать Евангелие, тебе рассказал Евангелие, как оно звучит. А то, как я общаюсь с людьми, как я им проповедую, это может быть и долгий процесс.
Хорошо. Что для тебя, как для пастора церкви, Что бы ты хотел, или что для тебя важнее всего в церкви видеть, вот, как для пастора? Не как для прихожанина, а для пастора именно.
Ну, наверное, зрелых верующих, да, чтобы церковь росла, и ну, как бы там она составлялась вот людьми самостоятельными, в Боге ответственными, вот, которые заботятся о других, помогают другим расти. То есть, ну, вот хотелось бы это видеть, наверное, в церкви.
Что такое всего. Зрелый верующий?
Человек, который руководствуется в своей жизни евангельскими принципами, человек, который осознает, кто он в Боге, человек, который понимает, что ну, его ответственность расти, служить другим, помогать.
Угу.
Ну, простой пример – это мы и наши дети, да, когда мы становимся ответственными. Ну, если становимся, да, когда у нас появляются дети, когда мы уходим от родителей, мы должны сами решать вопросы. То есть мы отвечаем на вызовы, которые есть, мы содержим семью и так далее. Да? То есть мы в ответе, мы решаем. И христианская зрелость – это когда ты в ответе, и ты решаешь. Ты не бежишь постоянно к пастору там, за советом, за этим. У тебя есть все инструменты для того, чтобы эти ответы иметь у Бога, вот, для того, чтобы служить, отдавать, как бы вот…
Угу. Ты сам подвел меня к вопросу. Я сейчас думаю, как бы не забыть его задать. А ты взял и сам к этому подвел. А зачем же ты вообще нужен пастор? Может ли церковь существовать без пастора? Есть Христос, есть я, есть Библия. Зачем мне ты там, или Борис Костин?
Есть разные движения, там, в том числе такое так называемое движение речников. Они утверждают, что пастор вообще не нужен, да, потому что Дух Святой, он пастор, он руководитель всего, и как бы вот он все расставляет на свои места. Но поскольку мы говорим о церкви как о неком сообществе, да, то есть это все равно, но пусть как-то не духовно звучит, но некий социальный институт, и у него есть определенные задачи, понятно, что должны быть какие-то органы управления, там, обучение и так далее, да, поэтому пастор он нужен для того, чтобы вот регулировать эти процессы. Потом мы говорим, что в церковь-то приходят люди неверующие, о духовной зрелости вообще речи не идет, это такой процесс. И поэтому здесь пастор – это такой вот помощник, охранитель. Вот. Потом, ну, наверное, это человек, который заботится о чистоте учения, да, то есть, потому что одна из задач пастора – это учить, проповедовать, и на это надо время, труд.
Я сам определю чистоту учения. Зачем ты мне нужен для этого? Это твое личное мнение.
Да, а ты сам определишь и как бы определяй, живи, главное, сам в соответствии. Если ты живешь в соответствии с этим, то мне вообще легче. Слава Богу, я очень рад, как бы вместе будем трудиться и все, да.
Хорошо. Что самое, последний вопрос, наверное, уже на сегодня, буквально минуту на него. Что для тебя самое болезненное, может быть, самое неприятное, самое обидное, самое такое травмирующее тебя в работе, в служении пастором?
Такой сложный вопрос, личный и сложный вопрос. Ну, самое травмирующее, наверное, когда ты понимаешь, что ты что-то сделал неправильно, и это повлияло плохо на жизнь человека, и ты осознаешь, что ты был неправ, и еще более всего, когда ты не можешь исправить, ты не можешь попросить прощения, там, что-то сделать уже поздно, и ты понимаешь, что ты поступил, ну, вообще, как бы, то, что не как пастор, а как бы, ну, вот как-то так, свои такие собственные поступки, которые, ну, не соответствуют твоему пасторскому званию, предназначению, да, и вот это самое, потому что мы же себе тоже какие-то там ставим внутренние планки, критерии, может, не всегда верно и завышенно от этого страдаем. Сами.
Угу. Спасибо тебе большое, дорогой, что пришел ко мне.
Все, уже время закончилось.
Да. Алексей Смотров,
приятной компании.
Пастор церкви Примирения, город Санкт-Петербург. И каждое воскресенье в 10 утра вы можете увидеть его в Санкт-Петербургском христианском университете в актовом зале. И вечером, может быть, кому-то будет
удобно. Да, Малая Конюшина 1-3-Б, это церковь Святой Екатерины, шведская лютеранская, третий этаж, 18 часов каждый день у нас. Каждое воскресенье у нас.
Там единственное помещение на третьем этаже.
Там на третьем этаже единственное помещение, да.
Все, друзья, приходите. Да. Спасибо, что были с нами. Это была главная тема. Медиапортал teos.fm. Будьте с нами, не отключайтесь. Мы вас любим. И вы нас тоже, надеюсь, тоже любите. Всем пока.
Да, спасибо.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.